Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» будем говорить очень на творческую тему. Любим мы приглашать все равно, помимо всяких разных экспертов в экономике, политике и же с ними, говорить о чем-то приятном. Говорить о музыке или, например, об изобразительном искусстве, еще о чем-нибудь таком, что заставляет человека восхищаться, восторгаться и так далее. Да? Сегодня в гостях у нас Анна Богомолова, скрипачка. Сегодня Анна из России. Да? Вы нам сейчас расскажете немножко, представите себя. Ну, сейчас она находится у нас в Кыргызстане, работает и выступает для наших, в том числе, кыргызстанцев, бишкекчан и гостей вообще нашего города. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, у вас классный инструмент, да? Я, может быть, с точки зрения нас, как слушателей, вот, может быть, не очень с точки зрения соседей, которые с вами всю жизнь прожили рядышком. Вот, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, вот чем вы сегодня занимаетесь? Вы сегодня находитесь, живете, да, у нас в нашей республике. И, конечно же, с чем связана ваша работа сегодня? То есть это выступление в большей степени, или, может быть, вы занимаетесь преподаванием именно игры на скрипке? Вот как-то представить просим себя.
Да, здравствуйте еще раз. Спасибо большое, что позвали меня на вашу радиостанцию. Я здесь живу и работаю в музыкальной школе имени Шаралиева. Угу. Преподаю деткам. И больше всего я люблю преподавать именно детям, потому что приятно смотреть, как они растут, как они приходят с восхищенными глазами и поддерживают в них вот этот вот огонь любви к музыке, к скрипке, к инструменту, вот эти вот открытия, волнения предконцертные, все это с ними преодолевать. Я работала также в консерватории какое-то время здесь, но я поняла, что совмещать и сольную деятельность, и преподавание в музыкальной школе, и консерватории – это слишком много. То есть я сначала схватилась, когда приехала, просто за все, что смогла найти, с удовольствием делала, но поняла, что времени на свои собственные занятия осталось так мало, а я же музыкант, и я хочу играть. Мне нужна сцена. И для этого нужно много времени, чтобы играть достойно, чтобы слушатели получили удовольствие от этой игры. Вот. Поэтому пришлось мне предпочесть. Вот я очень люблю работать с детьми. Я и в Москве тоже работала в детской музыкальной школе. Ну, и с училищными, конечно, и с частными. Там разные возрастов были у меня ученики, но да. Так что у меня сейчас подрастают маленькие таланты. Я надеюсь, что они дальше пойдут на большую сцену.
Что касается вашей,
да, вот сейчас такой концерт, вот я играю, готовлюсь, завтра у меня будет концерт в Большом зале филармонии, я буду играть с замечательным оркестром под управлением Рахата Аспаналиева, концерт Сибелиуса. Это большое, очень сложное произведение, это, говорят, даже симфония, солирующая скрипкой, вот. Так что я при вкушении, конечно. В новом коллективе, когда ты приходишь, вот первая репетиция с оркестром, это всегда такие любопытные глаза, кто к нам пришел сегодня, и как, и все вот углы, все острые, все какие-то недопонимания, конечно, сглаживает дирижер. Потому что у солиста есть своя интерпретация музыки, мы же не просто играем, как это, да, по написанному, мы вкладываем в это свои эмоции, чувства, и поэтому каждый немножко по-разному смотрит на построение музыкальной фразы, по-разному ощущает время в процессе исполнения. И вот дирижер, да, он должен понять концепцию солиста и помочь оркестру следовать за ним. Это очень сложная, конечно, работа, потому что сам по себе оркестр, который постоянно играет симфонии, они выступают все вместе, день за днем репетируют, они уже как единый организм.
Друг другу привыкли.
Да, да, да. Я это знаю изнутри очень хорошо, потому что, опять же, в Москве я работала в Государственной академической симфонической капелле России, заместителем концертмейстера, второй скрипкой, и очень-очень много мы репетировали. И действительно, вот было такое ощущение, что большая семья, и ты уже знаешь, как, кто, с кем ты и что ты будешь делать. Да, когда ты приходишь, вот новый человек как солист, это другое ощущение, но это большое удовольствие. Новый опыт, который всю жизнь обновляет, по-другому на все смотришь, и очень приятно, когда ты даешь какой-то посыл, и оркестр подхватывает, и продолжает, и поддерживает тебя в этом, и это все расширяется. Это большая такая интересная история.
То есть так не происходит, когда вы приходите, начинаете играть на свой манер, и, значит, эти товарищи так складывают ручки и говорят: «Так, мы тут играем по-другому».
Нет, вы знаете, конечно, не сразу все схватывается. Mm-hmm. Это же не... Как бы невозможно это сделать сразу. Так же, как и в камерной музыке, нужно сыграться, нужно срепетировать все, нужно друг друга услышать и понять, найти какой-то компромисс, чтобы всем было удобно, и в то же время главная идея, она не рвалась, чтобы mm-hmm. мысль была донесена, иначе слушателю просто будет неинтересно, это будет как-то, ой, это что-то сложное и длинное. Вот. А даже сложную музыку технически ее нужно исполнять так, чтобы она у каждого человека что-то затронула внутри, чтобы это было не впустую потраченное время, просто посмотреть на там девушку или молодого человека, который играет с оркестром. Ну, посмотрели и ушли. Это всегда должно давать какую-то пищу для души. Mm-hmm. Именно об этом классическая музыка.
Да, кстати, вот у меня такой вопрос всегда был. Как вы воспринимаете это? То есть слушатели, когда вы видите зрителей и слушателей, можно отличить, кто пришел за музыкой, а кто пришел за действом, посмотреть, что там происходит на сцене? То есть это мы варьируемся, как-то отличаемся? Вот мы посетители.
Ну, честно говоря, когда уже исполняешь, в зал лично я не смотрю. Я уже выхожу вся внутри и выражаю себя через музыку, не через глаза, да, то есть подпитываюсь, если только от инструментов оркестра или от рояля, ну, с кем я играю. Вот, ну, есть, конечно, профессиональные музыканты, которые приходят посмотреть, как... уже знает произведение, как mm-hmm. справляется солист. Вот интересно, вот это сложное место, как он сыграл, а вот это как. Более с технической точки зрения смотрит. Есть те, кто просто приходит поддержать музыкальное сообщество, где-то уже там, я уже многих знаю, mm-hmm. у меня уже есть здесь близкие люди, mm-hmm. которые придут, конечно, тоже. Есть просто любители. Mm-hmm. Люди, которые приходят, чтобы... Вот так же, как на балет. Вот если ты смотришь балет, и ты там первый раз туда пришел, ты в шоке находишься. И редко когда вот сразу может захватить это представление. Это нужно прочувствовать, нужно знать сюжет, нужно понимать, какими средствами выразительности пользуются, да, исполнители, артисты балета. То же самое у нас. Нужно воспитывать ухо. Вот поэтому, конечно, музыкальное образование для детей очень важно, потому mm-hmm. что нужно постоянно наслушиваться. Вот ходить на концерты. И не только, конечно, классической музыки. Mm-hmm. Всякая музыка хороша, я в том числе разные стили слушаю. Но именно в классической музыке есть столько оттенков, столько градаций, как в настоящей жизни. Там все искренне и наружу. Когда ты пообщаешься с человеком, там, и откуда ты возьмешь иначе такую искренность и вот такой вот расширяющий тебя процесс? Только, ну... Мне кажется, более великого искусства, чем музыка, нет. Сюжет может каждый придумать свой.
Когда ты слушаешь, да, развивается воображение да, ну, какое-то.
Да, да, да. Ну, конечно, деткам такие сложные там произведения, например, там советскую какую-нибудь музыку, там Шостаковича mm-hmm. или что-нибудь, это будет просто страшно, там Губайдулина. И даже взрослые, которые там не знают и не ходили, там Бетховен не слушали, Моцарт не слушали, и вдруг они придут на какой-нибудь Шнитке. А там визги, крики, вот эти перепады какие-то, то весь оркестр что-то жужжит, ничего непонятно будет. То есть общее впечатление будет хаоса. В основном, конечно, мастер.
То есть если ты хочешь приучить себя, приобщить себя к классической музыке, то можно даже продумать какую-то вот программу, как тебе да. подходить к этому. Mm-hmm. То с чего начать, как себя приготовить, что mm-hmm. бывает, что mm-hmm. звучит. А бывает и вот это. И переходить, значит, как говорится, от легкого к такой тяжелой атлетике, mm-hmm. как говорится.
Да-да-да, нужно научиться вычленять какие-то темы, услышать вот даже вот в симфониях Моцарта переклички. Одна и та же тема проводится же у разных инструментов. Mm-hmm. Сначала в экспозиции они все представляются, а потом идет разработка, и они как-то они видоизменяются, развиваются, и все это приходит к какой-то кульминации, когда весь оркестр ее провозглашает, эту тему. Ну, в основном, да?
Да-да-да.
Классическая форма. И вот когда ты начинаешь слышать, что вот эту тему я слышал только что у Гобоя, а потом она почему-то у виолончели, вот как это все происходит, ты начинаешь понимать, и ухо твое начинает понимать. Дальше там идет, ну, я не знаю, тот же Бетховен, там, потом романтизм, там, Брамса послушать, mm-hmm. симфонии волшебные совершенно. Вот, так что я считаю, что, конечно, последовательно нужно слушать. И то же самое mm-hmm. детям. Вот нужно ходить больше на концерты, Не только, сейчас очень много, конечно, саундтреки играют. Mm-hmm. Это здорово. И неоклассика – это отдельное направление, очень интересное. И вот эта музыка, которая доступна каждому, да, и человек уже... Вот тот факт, что человек пришел в филармонию, это уже хорошо. Уже что-то его там зацепит, он придет еще, он попробует что-то новое, и дальше вот так пойдет, я надеюсь, да.
Кстати, вот говорила тоже с... До вас. У меня не так давно было даже интервью с дирижером, и как раз задавала ему вот этот вопрос, как вы относитесь к этой вот новому веянию, к моде, к тому, что оркестры взялись играть знаменитые какие-то вот такие вещи, да, то есть не классические, а, например, там что-то из фильмов переигрывают, что-то такое вот... Да, вот саундтреки, да. Mm-hmm. То есть хоть как-то привлечь более молодое поколение, так сказать, в залы филармонические, mm-hmm. там, театр, mm-hmm. оперы, балет и так далее. То есть показать им, как играют классический инструмент, что музыка может звучать та, которую вы привыкли, а та, которая вам нравится, оказывается-то, как она играется, она отыграется-то вот так вот. Mm-hmm. То есть они слушают, они, может, даже не понимают, как это исполнено. По их мнению, mm-hmm. вообще все на компьютере создано, там, скажем так, и под картинку подложено. Вот. А здесь, оказывается, это вот, эта штука-то вот так вот рождается. Может быть, да, с детьми, с новым поколением это какой-то вот новый метод привлечения их вот в эти аудитории. Кстати, он сказал, что ему это не нравится, что все равно надо...
Ну, просто нужно, да, как-то меру знать, что-то для привлечения, но в основном более серьезная музыка, потому что ведь старшее поколение, оно привыкло, нас всех выращивали на том, что обязательно 3 концерта в неделю ты должен отходить, ты должен послушать, ты должен понять. Насмотренность на солиста на сцене дает более легкое вот ощущение себя на сцене. Потому что ты знаешь, что вот он так волновался, преодолел, он так волновался, преодолел, я вот так это сделаю. Ощущение, что нас много, ты не один на этой сцене, на огромной. Вот. И, конечно, да, обязательно. И слушать записи. То есть это не просто уроки музыкальной литературы, и ты еле-еле запомнил, как произносятся фамилии этих композиторов. Это же вот всегда новые миры, как литература тоже. Дети же сначала начинают читать комиксы, легкое, очень коротенькое, с большими картинками. Потом картинка уменьшается, текст увеличивается, mm-hmm. сюжетные линии. Ты же не сразу не дашь там какого-нибудь Достоевского или Томаса Манна ребенку читать. Вот, ты должен любить литературу. Дети сразу скажут, нет, спасибо. Вот, но поэтому мне кажется, что публика... Ну, не то чтобы должна ходить на серьезные концерты. Конечно, никто не должен. Это каждый выбирает для себя. Но это будет подарок для себя, если вот каждый человек выберет прийти на серьезный концерт, на Малера, на какую-нибудь такую вот симфоническую музыку, на серьезные произведения. Это будет личным переживанием, которого ниоткуда не взять иначе. Ниоткуда. Поэтому если человек хочет развиваться, если он чувствует больше, чем может... получить в повседневной жизни, как-то это выразить, почувствовать себя причастным к чему-то большему, то да.
А как вы, как вас мама привела на музыкальные занятия? Или вы сказали, мама, хочу играть на скрипке?
Ой, знаете, у меня чудесные родители, они когда нас с сестрой воспитывали, они решили нас развивать по всем фронтам сразу, поэтому мы ходили на миллион кружков. У меня был и актерский, и, значит, сначала я как пианистка была, потом что там еще, танцы, конечно... и изобразительное искусство. Вот оно у меня задержалось дольше всего, потому что у меня и там, и там, и... так все надо по очереди рассказывать.
Петь, плясать, кружок по фото,
да.
И что там ей еще.
Ну, хореография мне сначала отвалилась. Потом отвалилось там вот это актерство. Потом мне папа для общего развития купил концерты Моцарта в исполнении Ойстраха. Ну, просто, чтобы я послушала, скрипичный. И все, я устроила забастовку. И я уже поздновато начала, как бы лет 8, где-то вот так. То есть я была пианисткой, и все хотели меня сделать пианисткой, но вот я сказала, что я хочу на скрипку, и баста. А они не музыканты. У меня папа инженер, мама филолог, ничего связанного с музыкой. Они просто хотели девочкам дать побольше разнообразного развития. Вот. И мне очень повезло с педагогом. Моя первая учительница Ольга Игоревна, она как вторая мама. Мне кажется, вообще из-за того, что преподаватель занимается индивидуально с учеником, так такие отношения складываются. То есть не только домашнее воспитание, как родительское, это вот какое-то культурное воспитание, культурный код, который закладывает преподаватель, то, как человек сам себя воспринимает. Потому что занятия музыкой, они же помогают не только уметь играть на инструменте, они помогают себя узнать. Это стрессовая, конечно, ситуация, это такая координация движения, такое сосредоточение, когда ребенок вот понимает, что мало того, что я нажал правильные ноты, слава богу, запомнил текст и сделал вот эти вилочки какие-то, сложные названия выучил, еще есть фраза, которую можно, как мы говорим, сказать с одной интонацией или с другой интонацией, и получится все совершенно иначе. И это... Вы не представляете, какие глаза, ради этого стоит работать.
То есть рано или поздно они приходят к этому, да, начинают
чувствовать? А я сразу, ну вот как только руки поставят, как только первый палец начинает нажимать на струну, я пытаюсь, да, показать, что скрипка может разное. Не только, что вот ты нажал ноту, попал, молодец, а вот по-разному. Вот как Казинин говорит, что ребенку, чтобы было интересно, он должен понимать, что инструмент — это способ изобразить природу, как изначально это было, что скрипка может мычать, как корова, она может там петь, как птичка. Есть вот очень известные интервью и лекции его. И мне очень нравится этот подход. Потому что вот мне в 4 годика вот одна девочка пришла. Сейчас ей 5, и она прям, она обожает, она хочет, она прям вся в восторге. Такая маленькая, она вообще, боже мой. В половину меня приходит, такая, я все выучила. И на концерте умеет собираться, потому что тоже репетируем же мы. И репетируя с детьми мне тоже легче, потому что я репетирую с ними, как мы выходим, как мы кланяемся, как мы себя несем, о чем мы думаем. И проговаривая раз за разом, мне вот как я буду играть как солистка, я, да, точно, что я там сама советовала, вот это и нужно сделать.
А бывает такое, вот я, например, вспоминаю себя по классу фортепиано, у меня был такой, я очень хотела, я прям вот, я пришла в первый класс в школу и сказала, я услышала, что, а у нас школа была с эстетическим уклоном, и, значит, помимо обычных классов, у нас ряд был кабинетов, где преподавал. Конечно, занимались на фортепиано, на кумузе, на нашем национальном инструменте, на баяне, на гитаре и так далее. На тимир кумузе играли. И, в общем, можно было так разыграться и выбрать что-то для себя. И я сказала, я хочу на фортепиано, купите мне белорус. Вот, да, вот знаменитый фортепиано. И да, я пришла, и как бы мне родители сразу взяли, сказали, ну, замечательный ребенок хочет, почему нет? И вот эти вот волны, которые нападают на ребенка. Вот он первые 3 года мне прям очень... А потом мне хотелось, не хочу больше, все. Я устала, я больше не буду. Да, и папа говорил, ну хорошо, порублю на дрова. И я говорила, нет, я буду заниматься. Следующий мой этап был в 5 классе. Когда я уже была на 5 году обучения, я сказала, все, делай, что хочешь. Он сказал, ну ладно, продам. Мне было жалко, я сказала, хорошо, ладно. И потом снова каким-то такой любовью я шла к этому. И буквально переламывалась. И мне снова, я думала, боже мой, зачем я это вообще? Вот. Откуда у меня это взялось бросить вообще? Ты что такое? И конечно, я дозанималась и там, хотела продолжать. Вот. Ну, смысл в том, мой вопрос в том, что бывает ли нападает вот это вот... желание, да, прервать, да, вот ей сейчас 4 года, и она такая вот вся, ей нравится, она хочет заниматься, стремится. Как сделать так, чтобы вот дети понять, что да, может у них случиться этот переломный момент, и как им помочь понять, что это временно, может быть, этот кризис твой, он сейчас мимолетный, эмоциональный,
да.
Но надо себя пересилить, и ты поймешь, что надо следовать дальше.
Так, ну,
педагогу, мне кажется, это вот первая задача, ну, тут, удержать, конечно, его.
Вот с родителями очень важно иметь контакт близкий, потому что даже не столько детей принимаешь в свой класс, сколько родителей, насколько они готовы, потому что музыка — это каждый день. Это каждый день, это всегда, это зависит от родителей, потому что ребенок сам никуда не встанет, ничего делать не будет, понятное дело. Это намного интереснее играть в игрушки, за редким исключением. Вот. Ну, когда я тоже же хотела бросить, мне мама просто запрещала 3 дня... подходить ни к фортепиано, ни к скрипке. И петь тоже было нельзя. И я, в конце концов, просто так мучилась, что это ладно, все, я все поняла. Все, я буду с ним. Но это невозможно, это пытка. Хоть чуть-чуть нажать, но немножко послушать, вот, выражать себя. А так, мне кажется, что нужно слушать ребенка, почему такое... То есть он должен сам рассказать, почему ему плохо сейчас, почему он не хочет. Вот, как он себя чувствует. И мне кажется, что когда принимаешь ребенка, ну, чистая психология, когда он чувствует себя услышанным в этой проблеме, он уже не один, и тогда, когда ты окажешься вместе с ним в этой ситуации, в которой он оказался, искренне поймешь его и побудешь там, то вы потом вместе выйдете из этой ситуации. То есть потихоньку надо снижать требования как педагогу. Если такой кризис наступил, надо принимать ребенка в этом. И спокойствие, только спокойствие, медленно и верно, и с родителями побольше разговаривать, что там случилось. Потому что так оно просто не приходит. Музыка не дает никаких мучений. Да. И кроме того, вот очень часто у меня тоже такое еще было, что я не справлялась с каким-то произведением в детстве, там вот мне не получалось. Ну, все, я так, я брошу, у меня ничего не получается, я все, я брошу. Он говорит, конечно, бросишь, ты сейчас это сделаешь, у тебя получится, а потом ты бросишь. А когда у тебя получается, кто бросает? Ну, никто, да, ты уже победил.
В смысле?
Честное слово бросишь. Вот только ты вот сделай то, что надо, ты же не будешь бросать на полпути. Ну вот бросать нельзя, конечно, и это тоже тренирует характер. Доделай, у тебя получится, потом можешь закончить. Если ты на самом деле хочешь закончить, конечно, ребенок скажет все. Я вам это сделал, больше не буду. Ну, надо тоже это принять, потому что не каждый, кто занимается музыкой, станет музыкантом, а это и не нужно. Важно, чтобы у человека был шанс выразить себя через музыку. Для этого же дети приходят. Ведь маленькие дети, они же еще не знают все вот это вот сложности, эти сольфеджио, диктант, гармонии, потом теория музыки. Это все сложнее и сложнее. Это же как математика. Это не очень
не сложно. Просто профессия, да, как мы называли. Вот у нас сейчас там этот предмет, там музыкальная литература, еще что-то. И класс профессии. А нам все остальное не надо.
Да.
Ну, как бы можно вот это все убрать, и мы только вот будем ходить вот, и вот играть.
В том-то и дело, что нельзя. Ты ничего не сможешь сыграть, если у тебя нет вот этого базы. То есть ты не одну точечку вот выучиваешь, одно свое произведение. У тебя должен быть большой спектр вокруг разнообразного развития. И то же самое, картины, галереи обязательно, и читать литературу, чтобы было больше внутри, чтобы было что выражать. Вот такое вот развитие, мне кажется.
Ну, как с вашей точки зрения, вот все-таки ребенка в большей степени родители приводят, и надо ли это делать? То есть мы вот все время говорим о том, что надо прислушиваться. Если ребенок хочет, тогда его и веди в музыкальную школу, или там, не знаю, в хоккей, или еще куда-нибудь. Но если он об этом даже не говорит ни сном, ни духом, как бы зачем ты его туда тащишь? Ну, как бы, а он-то и не знает в свои 4 года, куда можно пойти, да, податься. Поэтому, может быть, тут вот важно, чтобы мама привела и сказала, смотри, есть вот такой класс, ты не хочешь, да, попробовать? Ну вот надо ли родителям вот делать вот этот первый шаг, может быть? И я не говорю о том, чтобы тащить там дальше до консерватории, до Талова, да, в наручниках, но хотя бы на первых этапах как бы предложить и показать эти варианты.
Ну, я думаю, что начинать это нужно не с музыкальной школы. С музыкальной школы тоже поздно. Ну, как маленьким детям же покупают, там, постучайте, металлофон, там, вот эти маракасики какие-нибудь. Потом вот я заметила по своему ребенку, она у меня стала петь сразу. И она даже когда вот это вот кричала, если она слышала музыку, она подстраивалась. У нее абсолютный слух, это было понятно вот с маленького. Оказывается, это видно. Я до того, как стала мамой, не знала, что это настолько видно. Она постоянно поет, но ясное дело, что ей туда надо. В принципе, хочет она или не хочет. Она, конечно, хочет, потому что я скрипачка, муж пианист. Вот она хочет. Ну, я думаю, что все дети. Если родители замечают, что ребенку это постоянно интересно, что там напевает, что попадает в ноты, что хочет слушать больше, хочет там стучать больше, подстукивать как-то. А кто-то, наоборот, хочет потанцовывать, значит, его нужно в другую сферу, да? Вот, поэтому нужно следить за ребенком, исходить из него. Он, может быть, и не знает, что именно ему нужно сделать, но задача родителя увидеть какие-то предпосылки и реализовать их, попробовать. Вот. А дальше уж как пойдет, конечно, потому что тут нужно и с педагогом сойтись, и с инструментом. Вот. Вот у меня, опять же, дочка, она сначала хотела на скрипке играть. Очень хотела.
Сначала и смотрела на маму и говорила, да, буду как мама.
Вот, да.
А потом повернулась налево, а там папа с фортепиано. Не знаю, как быть.
Вы не представляете, что вы практически угадали, да? Потому что она годик, вот в 4 года она захотела, мы с ней поступили в музыкальную школу, Она поступила в центральную музыкальную школу. И вот начала заниматься, а потом в конце года она плачет, говорит, я думала, что я с тобой... Ты не будешь ходить на работу, я в оркестре же работала тогда. И я с тобой буду ходить на работу, и мы не будем расставаться. Но это слишком сложно, в общем, и долго, и можно я лучше на фортепиано, потому что я там нажала, и уже звук. Она делала большие успехи, но мы ее в итоге перевели на фортепиано. Потому что она призналась, она год старалась, бедненькая, вот, чтобы с мамой просто не расставаться. Такое тоже бывает, конечно, в семье музыкантов. Когда влияние, даже я старалась, честное слово, не влиять никак. Но она прям, я хочу. Ага. Оказывается, нет. Хочу, но не это. Ну, тоже ничего страшного.
Ну, осознание, главное, пришло.
Да, главное, понимаете? Что она смогла прийти и сказать мне, и никакой драмы в этом для меня нет. Я не хотела вырастить какого-нибудь гениального скрипача. Главное, чтобы ей нравилось.
Вот да, кстати. А есть у родителей тоже такая вот привычка о том, что вот, вот они в нее вкладывают. Знаешь, как история с теннисистками, с сестрами Уильямс, которые были рождены для тенниса. Они не выбирали. И просто вот за них выбрались изначально. Вот тут тоже есть такие истории, когда мама и мама решают, или там папа решит, что ты. Да ты будешь там туда-сюда. А человек вообще хочет грядки полоть по жизни, заниматься ландшафтным дизайном. Ну, к примеру. Вот. Ну, да, это, конечно, очень важно. Но мне кажется, родительский все-таки след, он очень важен в этой истории. Мне кажется, мамам и папам не надо вот в этом плане себя винить и корить лишний раз. Зачем? Я буду ее заставлять. Если ребенок скажет нет, значит, нет. Ваша задача просто предложить варианты. Смотрите, Анна, вы расскажите про ваш инструмент. Есть у вас, может быть, 10 скрипок или есть одна любимая?
У меня не так давно появилась замечательная скрипка Ярового, советский мастер. Ну, он рожденный в Италии, он потом вернулся в Советский Союз и там уже работал. Это наследство от моего свекра. У моего мужа, у родителей скрипачи, и свекр был концертмейстером оркестра, и вот он мне оставил
прекрасно.
Эту скрипку.
Прекрасно, а сын пианист?
А сын пианист, да, они концертмейстеры.
Видимо, там условие, чтобы сноху нашел обязательно скрипачку.
Ну да, что-то такое в этом есть, но вот, я счастлива, конечно, потому что никаким другим путем мне, наверное, не довелось играть на этом замечательном инструменте. Вот. Конечно, хороший инструмент открывает новые возможности, потому что у меня раньше тоже была хорошая скрипка. Мастеровой немец у меня был прошлого века. Но он был более глухой. И знаете, как... я когда была на конкурсе в Италии, вот где взяла премию, все, потом я так распланировала, чтобы еще поездить, посмотреть. И я заехала в Кремону. И там есть улица мастеров. Я зашла попробовать, мне дали попробовать и настоящую Амати, и Страдивари. Там. Я играла на этих скрипках, конечно, немножко, но я в этот момент просто так поняла, боже мой, у каждой струны свой тембр сам по себе. Ты ничего не должен для этого делать. Это понятно, почему скрипка инструмент дьявола, да, что Паганини там тоже говорили. Это все сразу становится ясно, потому что это как 4 разных инструмента, как 4 разных человека на каждой струне. Это такое небо и земля. У меня был такой шок. Да.
Но унести с собой не получилось ни никакого.
Никак не получилось, к сожалению, да. Но сам факт того, что у меня в жизни было такое, что я прикоснулась к этим великим инструментам, это волшебство было настоящее.
Ну, то есть это действительно так, что вот скрипачи, они вот иной раз вот есть такая мечта поиграть на каком-то инструменте.
Да. Это просто вот, счастливая случайность какая-то. Вот под счастливой звездой я туда приехала, в эту Италию зашла, поиграла, получила премию, уехала. Вот, а теперь у меня Яровой. Яровой тоже замечательный. Очень тембристый инструмент, яркий, звонкий, верхушки у него. И такой терпкий бас мне очень нравится. И тоже не нужно жать, не нужно ничего. Все легко дается. Ну, все легко, конечно, скрипки не дается. Я имею в виду звукоизвлечение. Вот то, что ты хочешь, намного легче. Не нужно все делать руками. Скрипка берет часть на себя. Вот, поэтому я...
Смотрите, какая интересная история. Вот у скрипачей вы, наверное, не любите играть на чужом инструменте, я думаю.
Нет. Вот. Там разные мензуры. Ну, так вот перескакивать с инструмента на инструмент ужасно неудобно.
А представьте, как пианистом.
Ой, ужас, я всю жизнь.
Как вот это с собой возить?
Как Глингульт, да? Или кто там возил там на поезде за собой?
Рояль, например.
Рояль, да.
Это же ужас какой-то. Вот. Поэтому я и говорю, что насколько вот в скрипке, тем, кто хочет заниматься музыкой, задумайтесь, что ее всегда можно легко взять с собой под мышку и пошел.
Да, да, и в самолете очень удобно, потому что велончелист, например, покупает дополнительное кресло себе. То есть он не покупает два билета, чтобы куда-то путешествовать. А у нас, да, главное, маленький футляр. И все, и можно кататься. Очень удобно, да. Скрипка вообще хороший инструмент, конечно. Но главное, чтобы было крепкое здоровье, потому что отступать нельзя, и нужно крепкую спину иметь, хорошую осанку, и над этим нужно заниматься попутно. Постоянно.
Какое здоровье должно быть у скрипачки?
Очень сильно.
А какие болезни есть у скрипачей?
Остеохондроз, любимый всеми, конечно же. Вот. Ну, сложно, конечно. Мы же в неестественном положении.
Ну да. Ну,
постоянно.
Да.
Виолончелисты...
Более-менее ровно стоят.
Да, они как бы сидят, и все. Я понимаю, что им тяжело носить свой огромный инструмент. На плечах тоже там сомнительная
история. То есть это, ну, не вот это вот положение.
Да. Получается так, что пианисты наиболее, естественно, у них постановка.
Ага.
Вот, а у скрипачей, конечно, сложно. За этим нужно следить. Поэтому у меня дети в классе все время. Я слежу, чтобы они занимались спортом. Мы с ними делаем постоянные зарядки, всякие растяжки, чтобы они знали.
Расслабить плечо.
Да, и главное развивать мышцы равномерно. И правую, и левую сторону, ходить. Потому что левую в одну сторону, правую в другую. А если долго занимаешься, то вообще может переключить всего ребенка.
Кстати, дети вырастают из скрипок, то есть какие-то размеры?
Да, конечно, там есть даже 32-е. Вот эта моя 4-летняя начала, она маленькая такой скрипочка. Да, еле вообще ее настроить так сложно было. У меня такие толстые казались пальцы, а ей же нужно показывать. Ее вот эти скрипочки, 32-шки ей показывала. Потом 8-шка, 4-шка, половинка и так далее. Вот по длительности скрипки 3/4 и целые. Ну вот уже целая скрипка, и дальше только альт.
Она чуть больше?
Ну, альт, ну, он огромный, да, он ниже строится, другой инструмент, а вот скрипка, да. Конечно, она с очень большими руками неудобно играть на скрипке. Но так же, как и с очень маленьким. Тут нужны какие-то средние, нужен длинный мизинец, да? Нужны широкие подушечки. Вот. Так что очень много нужно еще физических данных. Нужно,
да, даже говорят, как у пианистов, петь. Говорят, должны быть пальцы длинные. Это длинные пальцы, там какие-то такие тонкие, длинные, худые пальцы, можно будет быстро бегать. Ну, я помню, вот, например, многих музыкантов, которые маленькие, толстенькие пальчики, и они прекрасно бегают вот сверху, да, вниз, да, по этим всем октавам, как там говорится, и достают там куда надо. Вот здесь, конечно, мастерство, вопрос мастерства. Да, это вот к чему и вопрос. Сколько лет вы уже занимаетесь скрипкой и учите ли до сих пор? Нужен ли вам педагог на вашем этапе?
Ой, я бы с удовольствием к кому-нибудь обратилась, потому что все самой лишать, это очень сложно. Мне так скучаю по временам консерватории. Да, ты просто приходишь, и тебе все рассказывают. Здесь будет удобно так, здесь слушай это, здесь то. И все. Я вот сейчас вспоминаю, как хорошо было. А тогда мне казалось, столько задач ставит, ай-яй-яй.
А только всяких... самой все понять и придумать, как исправить,
ну, да,
и
да,
исполнить.
Своей головой. Сам себе дирижер, сам себе оркестр, сама все нужно придумать. Ну ничего, я уже свыклась с этой мыслью. Ну сколько? Вот я как начала, потом я поступила в Гнесинскую 10-летку. Гнесинок много. Угу. Есть вот музыкальная школа, есть вот эта 10-летка, наш колледж, такое серьезное очень образовательное заведение. Есть училище, ну и академия, они, конечно, все серьезные. Вот, но 10-летка самая любимая. Вот, когда уже стало понятно, я там выигрывала какие-то конкурсы, там все премии получала, и меня начали уже показывать. И так как у меня родители не музыканты, то меня везде привели, у нас три основные школы, центральная музыкальная, Мирзоликовское училище и вот Гнесинка. И меня везде привели, показали, мне сказали, везде берем, а мне... Просто мы не знаем, а куда нам идти, куда хочешь, куда туда будем поступать. Mm-hmm. И вот я такой, мне понравилось там, мне понравилось Гнесинки, там такой красивый особняк, там такая милая учительница.
Выбор был такой,
я просто, мне понравилось.
Ну, хорошо.
Да, да, вот так вот. И мне очень повезло, конечно, там учиться. Там замечательный у нас и директор, и образование очень серьезное, и теоретические предметы даются по-настоящему. То есть это не как-то вот сами разбирайтесь, ищите репетитора, как бывает, а вот прям очень вкладываются в детей такое вот теплое отношение. Не, бывает конкурентное, а вот у нас было теплое на том этапе. И потом уже в консерваторию. Ну, то есть, опять же, где-то в выпускном классе зимой мы начали ходить и показываться, кому. Вот. И опять же, я вот на уровне ощущений выбрала Ирину Васильевну Бочкову. По-настоящему я очень горжусь. И я была в большом шоке, что мне сказали, там, да, берем, 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 берем. И в итоге я оказалась перед выбором. То есть не то, что лишь бы мне... Это было очень приятно.
А теперь уже как бы не обидеть. Кого-то из вроде бы этих замечательных людей.
Да, так и вышло. Так и вышло. Ну вот я, да, поступила в консерваторию. Замечательно. Там такая активная культурная жизнь, там просто творится столько всего, как, вы знаете, в Хогвартсе просто волшебство, куда ни глянь, что-то происходит, что-то интересное затевается. Вот, поэтому, ну, нельзя объять необъятное, конечно, но я горжусь, что я училась у таких великих людей. Вот, и Александр Зеленович Бондарианский, и Голковский, и та же Бочкова, там, и Газдинер, это столпы нашей школы российской. Вот, поэтому так. А потом тоже я начала преподавать. И, ну, в общем-то, я начала еще с Гнесинки, как только я получила педагогическую практику, сдала, и у меня эти ученики, они и остались. Я так с ними и занималась, и дальше добавлялись новые. А потом уже присоединилась музыкальная школа, потом еще присоединился оркестр. Ну вот. А теперь я здесь пытаюсь сделать все сразу.
Как бы не взорваться.
Это к тому, что если, может быть, это же тоже новый опыт работы, преподавания в другой стране. Ну, это здорово, да, посмотреть, как... Где кто как относится к музыке, где какое отношение. А вот мы очень рьяно, да, так сказать, вот выступаем за то, чтобы наше здесь сообщество наше все больше ходило на какие-то вот подобные вещи. Потому что был провал, да, когда после развала Союза, ну, людям было не откровенно ни до чего, ни до концертов, ни до музыки. И вот сейчас пытаемся, да, скажем так, вот возрождать это и говорить об этом детям, чтобы в их жизни это было как естественная такая вот, такой вот эпизод, что это нужно, как вы говорите, и воспитывать слух. И, то есть это в целом повлияет на твое образование и мировосприятие.
Да.
Поэтому спасибо, что вы приехали, да, спасибо, что делитесь опытом и дарите возможность слушать замечательное исполнение. Хочу представить нашу гостью сегодняшнего эфира, Анна Богомолова. Играет на скрипке, лауреат множества, я так поняла, даже недовыспросила, но, к сожалению, время у нас подходит к концу, скорее всего. Сколько, навскидку, конкурсов?
Ой, это смотря какие считать.
Все?
Я даже... Ой, не знаю.
Десятки.
И, ну да, 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 было вот. Очень много.
Вот. Ну и, конечно же, самый главный человек, который влюблен, и очень замечательно, мне кажется, вы сегодня представили свой инструмент. Поэтому, если кто-то думал, чем заниматься, вот, наверное, скрипкой. Спасибо вам, приходите еще.
Спасибо вам большое.